Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 26 декабря. Время 21 час в Киеве и 22 часа в Москве. И мы проводим очередной стрим. Назвали его «Груз-224». Тоже неплохо звучит, кстати. А сегодня снова у нас Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, рада вас видеть.
Добрый день, Марк. Добрый день, Константин.
Да, 3500 уже к нам присоединилось. И 1200 поставили лайки. Просьба большая. К тем, кто уже присоединился, веселый, наверное, будет предновогодний стрим, так что найдите возможность помочь тем, кто не видит уведомлений о проведении эфира, чтобы они его увидели, а увидят они через ваши социальные сети. Не забывайте об этом. Нам как-то надо подтягивать людей на эфиры, и это единственная возможность сейчас. Также напоминаю, что продолжается эта странная ситуация с отпиской, значит, произвольные алгоритмами YouTube, зрители, которые подписчики, которые даже и не знают, что, оказывается, их отписывают. Проверьте свою подписку на канал, проверьте колокольчик. Вот, эта ситуация, она требует вашего непосредственного вмешательства. Все, кто будет смотреть этот эфир, сделайте это. Это важно для того, чтобы вы оставались нашими подписчиками канала. Ну и, конечно, канал Андрея Андреевича Пьянковского. В описании к этому видео есть ссылка на его канал. Вы можете пройти, посмотреть там, подписаться, смотреть эфиры, ну и так далее, и так далее, и так далее. Андрей Андреевич, ну что, это у нас завершающий год, завершающий стрим этого года, 23-го. Я думаю, что мы построим беседу с анализом того, что мы делали каждую неделю, выходя в эфир в течение 23-го года, обсуждали информацию и к пику, который мы пришли к концу этого года в связи с событиями войны и мира, которые, в общем, определят во многом, что будет происходить в году предстоящем, в году 24-м. Вот я и думаю так, что имеет смысл начать с общего анализа, а чем этот год завершается, и перейти уже к прогнозам года следующего. Что бы вы выделили самое главное за этот год?
Я бы выделил, прежде всего, два обстоятельства. Первое обстоятельство, что взгляд на мир, на происходящие в нем события, руководство, военно-политическое руководство Соединенных Штатов, администрация Соединенных Штатов после 7 октября, после нападения террористов на Израиль, как это было выражено в посланиях Байдена нации, в неоднократных выступлениях того же Байдена, Блинкина и Остина, посетивших Израиль, он полностью совпал с нашим, с тем, который мы навязывали буквально американскому общественному мнению, американскому руководству в течение 2 лет, что идет мировая война. Мировая война, объявленная силами зла, тоталитарными режимами, на уничтожение свободного народа Украины. А 7 октября это стало войной, направленной на уничтожение свободного народа Израиля. И это, именно эти слова были формулировкой в первом же обращении нации Байдена, что тогда на меня произвело большое впечатление, естественно, понравилось, что в этом обращении слова «Украина» упоминались не реже, чем Израиль, Путин и Хамас. Вот это была параллель, проходившая через все высказывания американских руководителей. Путин и Хамас хотят уничтожить два демократических государства, аннигилейт, уничтожить два демократических государства, Украину и Израиль. Мы никогда не позволим это сделать, как самое сильное в мире государство, как лидер свободного мира. У нас достаточно сил, ресурсов, политической воли, вооружения защитить нашего европейского союзника Украину и нашего союзника на Ближнем Востоке Израиля. Это, казалось бы, идеальная точка зрения. Сколько битв было вот в течение этого года, чтобы ее достичь? Мы помним, там было две группы. Группы я называл откровенно, как американский гражданин, я называл американской прессе предателями Америки Бернса и Селливана, у которых была совершенно другая концепция. Ну, как раз в силу разоблачения переговоров Бернса в ноябре 2021 года в Москве и Селливана летом 2024 года, 2023 года, влияние этих людей резко упало, и Блинкин и Остин играют решающую роль в администрации. Эти слова были поддержаны делами, очень весомыми. Посылка двух авиационных соединений на Ближний Восток и законопроект о помощи финансовой, в том числе в Украине, на 61,5 миллиарда. Ну, казалось бы, вот наши усилия политические, они принесли успех, и нужно ждать результата. Но что мы видим? Прошло 2 месяца, эти деньги еще не утверждены Конгрессом. Эти деньги еще не утверждены Конгрессом, ну, по почти абсурдной причине. Американская администрация понимает эту значимость этого финансирования. Тот же Байден, тот же Остин неоднократно говорили, что отказ это будет геополитической катастрофой, что оставить Украину без финансирования – это дать Путину преуспеть в войне, и после этого нам придется платить не деньгами, они повторяли это уже не один раз, а нам придется платить кровью, выполняя свои обязательства по статье 5, защищая страны НАТО. И лидеры республиканцев, те республиканцы, которые всегда были друзьями Украины, такие как лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл, сенатор Линдзи Грэхам, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майк МакКоул, да тот же спикер Майк Джонсон, они соглашались с этими. Да, мы ни в коем случае, конечно, нужно поддержать этот закон, должен быть. Но дальше следовал такой извращенный поворот американской внутриполитической мысли. Но именно потому, что все понимают, что это необходимо, мы, республиканцы, должны использовать этот шанс и заставить наших коллег-демократов, кроме того, и принять наш законопроект по иммиграции. В результате это тянется 2 месяца. Ну, конечно, все понимают, что рано или поздно это будет принято. Примерно ясно, когда это будет, когда это будет сделано. Это будет сделано до 19 января, когда истекает срок вот того временного бюджета, в рамках которого сейчас существует сегодняшний. Но представляете, мы же видим, какое колоссальное негативное воздействие это оказало на украинское общественное мнение. Тем более, что в борьбу вот против этого понимания мировых событий выступила такая еще влиятельная сила в Соединенных Штатах, как леволиберальное крыло демократической партии. Они не очень широко представлены в Конгрессе, поэтому это не угрожает там голосованием, но они доминируют абсолютно во всей так называемой качественной американской прессе. Все эти «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост». Вы видите, чем эти газеты заполнены, какими полосами последние месяцы. Они внушают упаднические, пораженческие настроения в Украине, в Украину бросили, Украина надоела, Украине потерян интерес, Украина не смогла победить, да и никогда не победит русских, поэтому давайте соглашайтесь на перемирие. И Нью-Йорк Таймс публикует живые одну за другом громадные полосы, что ты, Путин хочет мира. И, в общем, 22-го, вот вершина этого негатива, вот для меня самым тяжелым днем, пожалуй, на протяжении войны был, конечно, 12 декабря этого года, когда Зеленский не смог, встречаясь с сенаторами, президентом, не смог убедить американский конгресс принять этот закон. Слышал, с одной стороны, те же вежливые оговорки, что да, мы, конечно, за, но вот пусть там демократы примут закон. А в то же время две группы антиукраины. Вот эта громадная машина американской либеральной прессы синхронно с российской пропагандой. Ну и мы видим, какая кампания была развернута в Украине, такое, в которой блистали такие две наши с вами хорошие звезды и бывшие коллеги, как их очень здорово назвал один из украинских блогеров Алтынина и Арестович. Те же самые термины. Украина все проиграла. в Украине потерян интерес, еще тут русофобия развилась в Украине, громадные полосы, да вся вот русская, все хорошие русские включились в эту кампанию. Ежедневные громадные полосы великого мыслителя Пастухова, который так бесконечно анализирует ошибки Украины, заблуждения Украины, обреченность Украины и так далее. Занимался бы своими делами гражданин Российской Федерации агрессора. Или сегодня вот монументальная Мангайт целый час смаковала проблемы мобилизации в Украине, какие серьезные разногласия между Залужным и Зеленским. Вот похоже, что вся вот эта российская своя такая качественная либеральная пресса, так же, как качественная американская, ну, жаждет поражения Украины, а не ее победы. Вот такая атмосфера, пик этой атмосферы был вечер 12-го декабря. Утверждаю, что мир оттолкнулся от этого дна 12 декабря. Первым таким символическим шагом было, как я сказал, датская копеечка, миллиардик долларов, брошенная на чашу весов нашей победы. Дания пожертвовала миллиард долларов на поддержку Украины. Между прочим, в сравнительных цифрах для американского бюджета, это, если сравнивать, конечно, 5 миллионное население Дании и 370 миллионное Соединенных Штатов, это 75 миллиардов. Также Норвегия, а затем триумфально прошел, конечно, саммит 14-15 Европы. Вот многие еще до сих пор недооценивают это значение. Ну, вот единодушно, не говорите мне ничего об Орбане, его просто выкинули в жопу из зала во время голосования, ему там заткнули его. И 50 миллиардов, конечно, принято на ура. И главное, что Европейский Союз без всяких обсуждений принял решение, на секундочку, о начале переговоров о приеме в ЕС воюющей страны. Это еще было немыслимо пару месяцев назад. Начать переговоры о приеме воюющей страны, это значит иметь точное представление о том, чем эта война закончится и на чью победу Европейский Союз будет работать. И это последовали демонстративная передача 28 первых истребителей F-16 голландским премьер-министром. Голландский премьер-министр Зеленский обменяли специальным заявлением про это. Германия срочно передала Патриот, который, кстати, первый дебют этого германского патриота, он уничтожил 4 сушки. Вообще, обратили внимание, как резко возросла эффективность украинского вооружения на глазах в последние 2 недели. Это уничтожение самолетов, уничтожение этого
да,
десантного
ну,
корабля.
Корабля да,
вы знаете, я согласен с теми экспертами, которые объясняют это одним. Резко возросла эффективность применения вот тех замечательных ракет, которые давно предоставлены, французские «Скальпы» и британские «Стормшейдеры». А почему? Я считаю, видимо, есть уже первые F-16, потому что ракеты-то эти, они приспособлены для использования F-16. Их долго не могли начать использовать. Сделали на коленке, были сделаны какие-то специальные платформы для советских самолетов, там МИГов или СУ, с которых эти ракеты заполнялись. Конечно, вот в чем значение F-16? Это вообще это меняющие условия войны оружие, потому что оно многоцелевое. Ну, во-первых, это штурмовая авиация, без которой никакое наступление невозможно. Потом резко возрастает, конечно, эффективность Стормшейдера и Скайлопов по двум причинам. Ну, во-первых, они органичны, они входят так в эти самовооружения этих самолетов, а во-вторых, просто эти самолеты могут гораздо более свободны в своем движении, чем советский СУ, украинские, потому что те более уязвимы для противника, и они таких с дальних расстояний сравнительно могли это допускать, это очень осторожно. Вообще резко возросла эффективность этих ракет, и наконец, как справедливо в своем замечательном документальном фильме еще несколько месяцев назад АБ-16 показывал Марк Солонин, кроме всего прочего, это еще летающая крепость противовоздушной обороны. Это каждый самолет, это несколько самолетов, баражирующих над Черным морем, это снимает всю атаку на юг Украины. Вот, да, и, кстати, это не только Европа, а вот как бы союзники Соединенных Штатов в целом, такой широкий Запад. Япония, которой запрещено по дурацким законам, там, собственно, направлять даже оборонительное оружие «Патриот», она нашла прекрасный способ. Она направляет им в те европейские страны, которые направляют своего. Той же Германии уже был, японцы возместили тот «Патриот», который немцы направили. Короче, вот я прихожу убежден, что такой шквал украинских, проукраинских шагов союзников Соединенных Штатов, это был результат недовольства Европы, европейских Соединенных Штатов вот этими колебаниями американского конгресса. Это был некий такой, вот я все время повторяю свой любимый тезис, что Украина за шиворот втягивает Соединенные Штаты в мировую политику, так вот втягивает, но не дотянуло, видимо, до конца. Понадобился еще пинок взад американскому конгрессу со стороны европейцев. Это очень четко было, между прочим, выражено в заявлении такой неожиданной пары, как министров иностранных дел Великобритании и Франции. Ну, Великобритания и Франция с кошкой и собакой в Западном Союзе. И они выступили с таким недвусмысленным осуждением колебаний Америки в предоставлении финансовой и военной помощи, и принципиально подчеркнули, что снова мы будем поддерживать Украину as long as it takes, столько, сколько это понадобится. Ну и это совпало и с теми военными шагами, о которых мы говорим. Я, подводя итог, я скажу, что в этой ситуации, ну и так было ясно, что в конце концов этот законопроект будет утвержден. Ну да, продвигается решительно тема конфискации 300 миллиардов долларов российских, использованных на те же украинские нужды. 12-й пакет санкций принят Европейским Союзом. Европа, вот, пытаясь воздействовать на свой Конгресс, Остин и Байден сделали как раз перед 12 мая очень резкие заявления. Но особенно Остин, он был заснят в своем кабинете в Пентагоне. И он примерно говорит следующее: я вот сейчас сижу здесь и планирую отправку американских солдат в Европу, которым придется сражаться с русскими солдатами. Мы этого не хотим, но это придется сделать, если Украина не получит помощи, и Путин пойдет дальше там. Ну, в общем, конгрессменов, мудаков он не сдвинул, но и на европейцев это произвело, видимо, серьезное впечатление. Одно дело абстрактно обсуждать правильный тезис. Да. Давно, это еще Столтенберг в декабре говорил, 21-го года, по-моему, да, или 22-го, да, что если мы не заплатим сейчас деньгами, то нам придется платить кровью. А сейчас они почувствовали это вживую, это реальная опасность, это их касается. Тут масса других шагов мы видим. Финляндия организовывает базы для американских военных. Швеция делает то же самое. Кстати, сегодня тоже маленькая новость, как бы в ту же струю. Турецкий комитет по иностранным делам парламенту утвердил кандидатуру Швеции. Осталось голосование в парламенте. Ну, в общем, Швеция члена. Европа поняла, что дело очень серьезно, что ныне стоит на весах и что совершается ныне. И я думаю, что не только вопросы финансовой помощи Украине, но решается вопрос, на наших глазах решается вопрос с каждым днем о предоставлении Украине оружия победы. Оружия победы.
Так, нас 23 с половиной тысячи смотрят, 7 с половиной тысяч поставили свои лайки. Спасибо, друзья, мы 20 минут в эфире, мы продолжаем. Ну вот смотрите, Андрей Андреевич, давайте разберемся тогда с Москвой, ее реакциями и то, что там происходит. То есть, во-первых, публикация, которая уже сейчас все общее мнение была в американской прессе относительно того, что Путин изыскивает пути переговоров там и хочет их и так далее. Сейчас все говорят, что это проброс чисто московский. Вот, скорее для отвлечения какого-то внимания, для поддержания градуса, что на самом деле ничего из этого нет определенно свидетельствующего о том, что Москва приискивает реальных переговоров. Это не более чем информационное сопровождение, ну, неких других действий, да. Но, тем не менее, так сказать, много чего говорится. Вот недавняя публикация о том, что Патрушев руководил, ну, что вообще тайна Полишинеля, да, ликвидация Пригожина 23 августа, ну, ничего удивительного, так сказать, как будто бы мы этого не знали, да. Значит, и что, что? Значит, есть еще тот тезис важный во всей этой истории, что как бы Москва, наращивая свои усилия, пытается прежде всего информационно продавить капитуляцию Украины. На фронте ничего особенного не происходит. Маринка, по которой отчитался, значит, Шойгу перед Путиным, было это показано. Но она давно уже в таком состоянии, эта Маринка, и то, что ее взяли штурмовые подразделения российской армии, ничего не имеет. Авдеевка, да, продолжает удерживаться, якобы, так сказать, вот Залужный заявил, я не видел. Только по ленте новостей, что через 2-3 месяца они могут взять Авдеевку, российские войска. Но, тем не менее, пока ситуация вот такая. Что на этом фоне делает Москва? Как можно оценить ее действия в контексте вот этих попыток давления по переговорам и всех остальных? Что бы вы сказали?
Ну, давайте вот об этом зрелище, которое мы видели.
Да.
Я напомню, 24 февраля 2022 года Путин объявляет войну всему Западу. Он требует отойти странам НАТО, отойти на ту вот знаменитую линию Батыя-Джугашвили,
да,
наибольшего продвижения на Запад у Уша-Джучи в 1245 и 1900. Это не на Маринку, а вот на Адриатику и Северное море. И вот мог бы он представить вот эту картину себе 24 февраля, выступая своим обращением, что через 22 месяца в каком-то жалком бункере он будет сидеть в своей модальности сморчка под пледиком. Он именно так, он жалким был. У него есть две модальности: сморчок под пледиком и вторая глумливый гопник-маньяк. Кстати, вот название нашего сегодняшнего стрима, он же рифмуется с Грозом 200. Вот помните, основной герой 200 – маньяк,
да,
капитан Жиров. Капитан Жиров,
да, –
это майор,
да,
это майор
Путин. Потому что не все
это
знают.
Майор Путин. Это, я,
да.
Балабанов – это тогда, я думаю, не постоянно, как гениальный художник. Это вот русский тип. Такого маньяка, моль, ставшая маньяком. Капитан Жиров, майор Путин. Внешность, поведенческие структуры, все совпадает. Вот. И он был, сегодня он был в этом, в модели сморчка, и они на картах, на каких-то генштабистских картах обсуждали взятие Маринки, это какого-то пригорода Донецка на 20-м году. Ну, вообще, что, о чем думают пропагандисты? Потом показали эту грязную, жирную, подлую свинью, разложившуюся совершенно существо Сладков. Он стоял, он гордо стоял, за ним, за спиной у него была какая-то разрушенная городишка или деревня, я знаю. Вот она, наша Маринка.
Наша Маринка. Ай-яй-яй. Нет, так
А
они так заявляют, как будто
на
они
этом
взяли
еще не
коллектив в
кончилось.
Днепр.
На этом
Так.
еще не кончилось. Он вспомнил, что вот какие-то ребята, поднявшие знамя на Майнке, они представляют ту же часть, которой были Егоров и Кантария.
Кантария, да вы что? Прекрасно. И, наверное,
От
в этот
Берли...
момент он кончил в сапог, как я часто говорю. Кончил в сапог.
От Берлина дома. То есть вся эта сцена с Маленькой, она была, конечно, чудовищная. Она просто символизирует то дикое поражение, той авантюры, которая... Это что делает сейчас Путин, это не важно. От него ничего не зависит. Мы все время с вами говорили, что исход войны в Украине сейчас зависит от номенклат, даже не от денег. Вот эти деньги, которые дают, они никогда не участвуют в этих дискуссиях там о ленд-лизах, хуизах. Неважно, по какой бухгалтерии, важна номенклатура изделий, которые готовы предоставить. Вот сейчас, мне кажется, оно готово предоставить все то, что необходимо для победы. Пошло самое главное. Я сейчас буду у себя, мы уже с одним из своих коллег договорились об этом, будем делать зарубки на сценах. Количество предоставленных истребителей F-16. Думаю, что по результатам вот последних действий украинской авиации, уже сейчас мы можем на доске поставить цифру 18. Вот когда будет 200, можно будет жирно написать слово, жирное слово «пиздец» и обсуждение украинского фронта закончить. Мне кажется, все-таки вот совместными усилиями, прежде всего, героической борьбой Украины. Ну, они же ее сдали, Украину, американцы. Берн же договорился о том, что Украина не будет стрелять по русской территории, если тот не пойдет в НАТО. И предсказал потом ЦРУ, что через неделю Киев пойдет. От катастрофы цивилизованный мир Украины спасла. И ей сейчас не нужно для окончания победы, для весеннее поражение российскому государству и падение путинского режима, не нужно ни одного американского солдата. Нужно только вооружение и не участие даже дистанционного американского. Нужно только вооружение, список его известен. И мне, мое ощущение наблюдателя последних дней, что такое решение принято. Кстати, с удовольствием приведу пример своей правоты. Сегодняшнее свидетельство, ну вот, у меня очень сложные отношения с этой женщиной Латыниной, любви, ненависти. И она мне всегда очень нравилась, она очень умная женщина, но взгляды у нее часто были совершенно чудовищные. Казалось, мы окончательно помирились, вот я оценил, она же бешеная трампистка была, она нашла все силы, так сказать, отойти к трампизму на сторону Украины, осудить Трампа за его отношение к Украине. Мы в последнее время даже несколько общих эфиров провели. Но чем она занималась последний месяц с другим нашим бывшим другом, эти Алтынина Леонидович, ну, это сознательная культивация нарратива поражения, обреченности, брошенности Украины. Основное это Запад бросил, надо договариваться с русскими, а вот последний раз они обсуждали уже с Арестовичем, как вместе с русскими надо вместе с Соловьевым
Но
наверное,
это не
идти.
Она. Нет,
ну, не она,
разе,
да.
Она сама в ахуе была. Сказать, я же посмотрел этот кусок, и она пыталась даже как-то остановить от этого соскальзывания в такое, что вместе с Путиным какой-то иск, я не понимаю, почему иск, но это может образно как-то предъявить Западу. За что?
Нет,
блядь,
ну
Леша
всегда был немножко ёбнутым, мы всегда это видели. Ну, да. Нет, но то, что она, вот эти тезисы о том, что она вынуждена сегодня, нет, похоже, что Запад все-таки не бросил. Ну, какие-то остатки репутации она должна спасать, ну, пусть этим занимается. Меня, кстати, гораздо больше беспокоит сейчас, если у нас останется время, ситуация на не менее важном израильском фронте Второй мировой войны.
Так, а что там?
Четвертой мировой войны. Дело в том, что я уже сказал, что Украина, слава богу, она может самостоятельно справиться с врагами свободного мира, с врагами цивилизации при условии предоставления необходимого вооружения. А вот в Израиле сложнее. В Израиле Необходимо, конечно, сейчас стоит задача неизбежная уничтожение всей инфраструктуры ХСБУ. Это намного серьезнее, чем ХАМАС. Это 150 тысяч
А вы
ракет.
считаете, ну, Хезбалла это ладно, но ХАМАС, вот скажите, вы считаете, что они доведут операцию в ближайшее время? Уже как-то там Джабалию взяли, там уже остается от сектора не очень много. Насколько вот эта перспектива взаимосвязана с Хезбаллой дальше уже или там с Ираном, как мы как-то...
Ну, я вообще считал, я же, помните, у меня была статья в самом начале этой войны, как Запад может и обязан победить четвертого. Но я считал, что нужно было бы ударять по Хезболле сразу. Вместе, совместно. Дело в том, что это колоссальная задача. Потом уничтожение ХСБУ – это, конечно, первый шаг, абсолютно необходимый к уничтожению иранской ядерной программы и режима. Собственно, почему Израиль это до этого еще не сделал? Потому что Иран воспитывал, порождал ХСБУ, это как раз как сдерживание против атаки Израиля на его ядерные объекты, потому что ответным ударом было бы 50 тысяч ракет, брошенных на все города Израиля. Все это прекрасно понимают. Так вот, мой тезис, что Израиль один вот с этой задачей не может справиться. А вот с двумя авианосными соединениями он справился легко. И я полагал, что если бы этот удар... А выяснилось, что это обсуждалось в разговоре Нетаньяху с Байденом 11 октября, что часть, даже сведения Израиля, что большинство из этого узкого кабинета, двое из трех, предлагали нанести удар по Хезболле, но Байден отговаривал от этого Нетаньяху. Дело в том, что без участия американских вооруженных сил на Ближневосточном фронте эту Четвертую мировую войну нам не выиграть. Американские войска, не нужно никаких наземных операций, но вот снести инфраструктуру ХСБУ эффективно, это можно только в кратчайшие сроки, причем это можно только сделать совместными усилиями. Вот. И в начале войны это было легче сделать, потому что в начале войны был громадный подъем, энтузиазм, поддержки Израиля. Помните знаменитые слова, я их несколько раз цитирую,
да.
процитирую еще раз.
Блинкина.
Того же Блинкина, потому что сейчас они как раз под большим вопросом. Когда он сказал прекрасно, очень прочувственно, он, в отличие от Киссинджера, в его разговоре с Голдой Мейер, он не скрывал, что он еврей. Он сказал, что мы знаем, сколько у вас здесь врагов на Ближнем Востоке, и мы знаем, что вы, ну, он тут немножечко преувеличил, что вы можете со всеми ими справиться в одиночку. Но пока существуют Соединенные Штаты, вам не придется делать это в одиночку. Мы всегда будем рядом с вами. Вот если бы в этот момент Израиль ударил по Хезболле, конечно, поддержали бы его авианосные соединения. А вы же видите, что там развернулось. Там 2 года. Я пожаловался на эту леволиберальную тусовку, что она там против Украины интригует. Да, но это мелочи по сравнению с тем, что она делает на Ближневосточном. Она просто активна вся на стороне Хамаза. Все CNN, все Нью-Йорк Таймс, Вашингтон и позже. Каждый день публикуют громадные прохамазовские материалы о страданиях замечательного палестинского народа, об израильских преступлениях, израильских военщин и так далее. Сейчас очень трудно Байдену будет преодолеть это громадное давление. Но, тем не менее, другого выхода нет у Израиля. У него единственное, ему надо втягиваться, и, по-моему, очень первый важный шаг сделал Израиль вчера уничтожением. Это что, практически это вторая ликвидация Сулеймании. Вы же помните громадную, единственное, за что я снимаю шляпу перед господином Трампом, это ликвидация главаря Ксир Сулеймании. Так вот, вчера израильтяне уничтожили некого Мусави, ну, фактически это его наследник, в том, что касается деятельности Ксира в Ираке и Сирии. Я думаю, Израиль сознательно сейчас. Ну и потом, напряжение и количество жертв на ливанской границе возрастает. Это решится в ближайшие недели или
Вы
максимум в
имеете в виду,
первые.
решится, вяжется в войну Хезболла или нет, или уничтожение, и что конкретно?
Израиль должен идти на, не дожидаться милости от Хезболлы, а идти на эскалацию конфликта, надеясь втянуть Америку. Потому что, понимаете, в чем дело? Положение Байдена мудацкое. Он громадное большинство американского народа, общественное мнение, поддерживает Израиль. Поддержало бы и активное участие двух военных групп, 69% населения. Но большинство его сраной партии против этого. Ну, мы же обсуждали эту тему. Байден как
Да.
лидер, военный вождь свободного мира, и Байден как демократический, кандидат демократической партии при избрании, у этих двух людей абсолютно противоположные мотивы. Все, что он делает в поддержку Израиля, окончательно обрушивает его шансы на избрание кандидата,
избрание.
потому что его оставляет его классическая левая аудитория. Вот он до конца не может. Все, но он уже это проиграл. Они уже ему не простят ту поддержку Израиля, которую он провел. Вот ему надо оторваться от этой левой аудитории, от этой мелкой по масштабам разворачивающейся сейчас, которая будет развернется в первый месяц будущего года, решающая схватка мировой, Четвертой мировой войны. И обидно, что прекрасное окно возможностей у Америки сейчас для победы в этой войне. Собственно, все делают два героических народа, Украина и Израиль, уже почти все сделали. Осталось совсем немножко. Первое, простые вещи. Вот дать необходимое оружие Украине. Похоже, это решение принято. И во всяком случае, в этом решении, в сторону этого решения на Америку сейчас давят все их союзники, прежде всего в Европе, поднявшие угрозы. А второе решение – это просто помочь провести два последовательных испепеляющих удара по инфраструктуре ХСБУ и по ядерной программе и военно-политическому руководству Ирана. И это решает все проблемы западных цивилизаций на десятилетия. Я скажу еще двух благоприятных факторов. Во-первых, куда исчезли наши замечательные китайские товарищи. Их не очень слышно в последнее
вообще,
время.
Нет, так они вообще отрешились от ситуации.
Вот на
после,
них,
именно
на
в
них,
Сан-Франциско. Сан-Франциско встреча
вот,
Си Цзиньпина и Байдена.
Сан-Франциско, соединение, два авиационных соединения было послано 10-го, 15-го. Мелкий трусой товарищ Си прибежал в Сан-Франциско заверять, что в обозримые исторические сроки мы не собираемся решать вопрос о воссоединении с Тайванем военным путем и, вот, и договариваться о срочном возобновлении американских инвестиций и американских технологий. Ну, во-первых, он в очень тяжелом положении внутри Китая, он взорвался, он пошел на авантюру, на разрыв с Америкой, которая вообще создавала ему весь этот секрет экономического процветания Китая и технологического его развития. Он надеялся, что либо Путин добьется успеха в Украине, тем самым дискредитирует Соединенные Штаты, либо Иран напугает своим нападением на Израиль. Но и то, и другое провалилось. И теперь Россия решила отложить. Китай имеет 5000-летнюю письменную историю, может отложить воссоединение с Китаем еще, может быть, на 1000 лет. А все, что он вышел из игры, это явно совершенно. На него эти... А второе, ну, посмотрите, ведь вся эта проблема арабо-израильская, она уже не арабо-израильская. Ведущие арабские страны потеряли интерес к этим палестинским террористам. Шел вовсю так называемый процесс Авраамовых соглашений. Кстати,
да,
эта атака была предпринята, чтобы сорвать решающий шаг дипломатические отношения между Саудовской Аравией. Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Эмираты, Египет, Иордания – вот эти страны, они хотят развивать конструктивные отношения как с Израилем, так и с Соединенными Штатами. И вот самый как бы такой вопрос на засыпку задают Нетаньяху Израилю. А что вот потом, после, а кто будет? А вот эти страны займутся и реконструкцией, этого региона и финансовую ответственность за себя возьмут. Все это исчезнет без Ирана. Весь вопрос, если иранское руководство сохранится, основной источник, вдохновитель, финансист вот этого арабского палестинского терроризма, все становится снова после вчера. Но если эта язва будет уничтожена и вырезана, то обеспечено долгосрочное решение проблем Ближнего Востока. Все благоприятно складывается для Соединенных Штатов. Нужна только политическая смелость, элементарный расчет. И если в отношении Украины, повторяю, моя надежда последних дней, что здесь уже как бы все решено, то громадное давление, конечно, вот это леволиберальное роль. А почему они так делают? Да они, вот эти люди ненавидят Запад, понимаете? Вот эта философия Наума Хомского, вот этот вокс-философия, это мы видели этих президент Гарвардского и, по-моему, был Ельский, Итонский университет, которые отказывались признать, что недопустимы призывы к геноциду украинского народа, еврейского народа в стенах университета. Из этих университетов выходит вот вся американская молодежь, элита. Вот Блинкина же сейчас закидывают заявлениями, декларациями молодые дипломаты в Госдепартаменте, требуют отказаться от поддержки Израиля. Молодые интерны там за рукава хватают Байдена в Белом доме, возмущаясь поддержкой Израиля. Это абсолютно противоречит, еще раз скажу, настроению американского народа, но вот эта искусственная, выращенная в пробирках американская леволиберальная элита, она сейчас препятствует, она сознательно препятствует, потому что она не заинтересована в победе Соединенных Штатов, Запада в этой войне, она заинтересована в поражении Запада в этой войне. Вот, собственно, часто возникает вопрос, а что они имеют против Украины? Ну, Палестина, ладно, угнетенные там народы, да ничего они не имеют, кроме того, что Украина воспринимается ими как часть западной коалиции. Им нужно поражение Запада вообще, а поэтому и поражение Украины. Вот решающие дни будут. Первые недели января. Очень многое зависит, сможет ли Америка решиться на прямое участие в ударах Израиля по Хезболле, затем и по Ирану, потому что без американского участия Израиль один это не сможет сделать.
Так, 42 с небольшим минуты мы в эфире, у нас остается совсем немного времени, 32 200 почти зрителей прямо сейчас нас смотрят, больше 11 тысяч поставили свои лайки. Просьба все-таки распространять ссылки на этот эфир, чтобы в своих аккаунтах, в социальных сетях вы могли сообщить другим зрителям о том, что вот такой эфир есть, и чтобы они тоже к нему либо присоединиться, ну, либо посмотрят уже в записи. И напоминаю, я уже об этом в начале эфира говорил, но сейчас у нас на пике несколько объявлений. Пожалуйста, проверьте, есть ли ваша подписка на канал Фейгин Лайф. Мы сталкиваемся с проблемой отписок искусственных, которые вот об этом сообщают наши зрители, пишут в почту, пишут в комментариях. Если все в порядке, окей, поставьте просто колокольчик о приходящих эфирах. Вот, ну, а если не подписаны, подпишитесь. Завтра у нас будет эфир с Тарасом Березовцом. Наконец он появился, так сказать, и имеет возможность уже выступить в эфире. Так что в 21 по Киеву этот эфир будет. И напоминаю также, сейчас в чате нашего эфира появится объявление стандартное о моем выступлении 27 января в Ашана Фиате в Нью-Йорке, в Бруклине, будет мой ивент, мое выступление, лекция, там назовите, перед, собственно, зрителями в Нью-Йорке. Я знаю, там уже по 400 билетов продано. Вы можете сами посмотреть, как это количество. Но сейчас, как бы, в период рождественских каникул как-то все медленнее происходит. Вот сейчас в чате появилось это объявление. Если вы на него нажмете, можете билет приобрести. Там недорогие билеты для Нью-Йорка, уж по меркам Нью-Йорка совсем копеечные. А, значит, сейчас рождественские каникулы стали брать хуже. Вот, все начнется с января. Но если вы еще не знаете о проведении этого мероприятия, то найдите возможным сообщить кому-то знакомым, если вы нас из Америки смотрите, из Нью-Йорка и там близлежащих городов, приезжайте, это будет замечательный вечер. Он будет построен так же, как и в Тель-Авиве, через небольшое моновыступление, а потом ответы на вопросы развернутые, которые, в общем, дают полное представление о том, как мы работаем. Будет и видео, которое мы будем демонстрировать с экрана. Вот то, что мне цензура вернула военное в ведомстве Генштаба ЗСУ, я какие-то нарезки сделаю такую из своих посещений прифронтовых городов. Ну и, не знаю, может, в эфир выведем Андрея Андреевича Пионковского тоже вот прямо на сцену выведем, если будет такая возможность. Да, Андрей Андреевич, вы что-нибудь об Андреевиче сообщите. Да, мы что-нибудь придумали. Это все технически зависит, потому что прямо выступать на сцене мы и трансляцию, возможно, будем вести на канале Фейген Лайф. Так что, в общем, не примените воспользоваться возможностью побывать вот на таком вот стоке, что называется. Потом будете жалеть, что лично не присутствует. Вот. Ну что же, Андрей Андреевич, у нас остается совсем немного времени, пару минут эфира. Давайте подытожим тогда, чего ждать от года 24-го? Каким этот груз уедет из 23-го в 24-й год? Можно ли прогнозировать, что все будет завязано на событиях выборов в ноябре 24-го года в Соединенных Штатах? Возможного столкновения Трампа и Байдена? То ли будут еще какие-то важные реперные точки? Ну, в частности, например, проведение саммита НАТО, который будет проводить напоследок, что называется, Байден, как страна-хозяйка, саммит юбилейный 75-й годовщине создания НАТО, Североатлантического альянса, будет проходить в Вашингтоне. Очень хорошая возможность какие-то тоже решения принять, соответствующие тому, что сделала Брюссель. И, так сказать, быть может, не знаю, какую-то программу членства, дорожную карту огласят. Или приглашение вплоть до Украины могут выдать на вступление в НАТО. Что вы думаете о предстоящем 24-м году? Ваш прогноз.
Я думаю, что решающее событие будет намного раньше, в январе. Они будут зависеть от двух решений американской администрации. Ну, первое, которое, я полагаю, принято, и надеюсь, будет, ну, чтобы убедить украинцев, столько долго ожидающих обещанных вооружений, нужно больше, чем наши прогнозы и аналитические соображения. Нужно вот, будем помещать, как я уже сказал, будем на доске отмечать количество F-16. Дело не только в F-16, это и дальнобойные «Этакс», и ПВО, и все это идет. Это решение, в принципе, принято. Не принято решение, готовы ли Соединенные Штаты участвовать в совместной операции Израиля по уничтожению ХСБУ, а затем иранского ядерного потенциала. Вот это основное решение Четвертой мировой войны. И придется его принимать. Я думаю, просто характер самой эскалации на ливанской израильской границе такой, что это будет решение принято в январе. Но меня вот тихо возмущает, как всех нас уже целый год, вот это та же самая, только бы не, лишь бы избежать эскалации, лишь бы избежать эскалации. Понимаете, что начали избежать эскалации?
Но, извините, они избегали, добились Ближнего Востока, события 7 октября. Ведь вот избегали, довели до вот, того, блядь, что ситуация
так нет, завалила. Когда тысячами, сотнями уничтожаются украинцы и израильтяне, два героических народа, защищающих Запад сейчас от катастрофы, от ухода из мирового истории, это не эскалация. А вот ударить по врагам, по палачам, которые уничтожают, это называется эскалация. Вот эти психологические барьеры громадные все-таки еще предстоит администрации Байдена преодолеть. Это вот основной вопрос января этого года. И я думаю, что израильтяне возьмут на себя инициативу. Они ввяжутся в эту борьбу, и дальше уже общественное мнение и республиканская партия окажет гораздо... И тут уже не важно будет это, вся эта либеральная тусовка демократическая. И исход выборов уже... Еще раз повторяю, президентские выборы в Соединенных Штатах – это важное событие, но Четвертая мировая война – гораздо более важное событие. Президенту Байдену хорошо бы забыть об этих выборах и заниматься этой войной. Так вот, в случае положительного решения этого вопроса. Ну, тогда саммит пройдет на ура. И я уже начал нашу, очень хорошая такая рифмовка будет нашей передачи. Я начал с тезиса, обратив внимание наших зрителей на то, что беспрецедентно Европейский Союз принял решение единогласно о начале переговоров с воюющей стороной. Ну вот и то же самое решение придется, я уверен, примет и НАТО, а может быть уже к тому времени Украина будет не воюющей, а победившей страной. А что касается выборов, я очень внимательно слежу за избирательной кампанией моей любимицы Ники Хейли еще с декабря. Она прекрасно сейчас продвигается в полс в этих в нью-хампширских праймерис. Последние сведения такие. Ну, там Трамп всегда шел там 60-70%. Последний опрос такой. Трамп 44%. Хейли 27%. Но это не просто 27. 10 у губернатора Кристи, который ее поддерживает по всем вопросам. И, скорее всего, не просто снимет свою кандидатуру, ее поддерживает. Возможно, у них даже будет общий тикет. То есть вот этот...
А ДеСантис сколько имеет?
Десантис 12 лет. Десантис не интересен сейчас.
То есть на втором месте идет сейчас Ники Хейли.
Ники Хейли 27, а вместе с голосами Кристи это 37. А 37-44 это, извините, уже равная борьба.
И это а что это еще... за опрос? Что это за опрос? Это последний какой-то опрос
это...
какой-то компании?
Да, это опрос, опрос республиканцев, голосующих на праймерис в Нью-Хэмпшир. Они еженедельно делаются. Еще 2 недели те же опросы давали Хейли 11, а Трампу там что-то около 60. Так что все это решаемый вопрос. Это очень убедительный кандидат. И, ну, я приводил другие опросы, очень интересные. Ведь все время такой вопрос ставится избирателям в целом, не республиканцам, а всему избирательному корпусу. Вот в случае выборов между Байденом и Трампом, за кого вы проголосуете, и в случае выборов между Байденом и Хелли, за кого вы проголосуете. Вот по этим вопросам Байден до недавнего времени выигрывал 1%, сейчас выигрывает 5% у Трамп выигрывает 5% у Байдена. Вот тот процесс обвального потери Байденом голосов его избирателей пошел. Но Хейли выигрывает у Байдена 17% в этом опросе. Mm-hmm. За Хейли голосуют все независимые. Хейли это вот наиболее отвечающий такому запросу массового американского избирателя.
Ну что же.
Так что лучшие, идеальные итоги 24-го года. Это победа цивилизованного Запада над тиранами в Четвертой мировой войне. Триумфальное принятие героической Украины в НАТО на юбилейном саммите. И избрание выдающейся американки индийского происхождения Ники Хелли президентом Соединенных Штатов Америки. Вот такую программу.
Это, кстати, может повлиять и на какую-то часть меньшинств, которые могут ее поддержать из демократического крыла.
А вы знаете, слушайте, какая удивительная ирония судьбы.
Плюс
в двух ведущих англосаксонских государствах к руководству приходят
выходцы из
брахманы индийской философской традиции. Это не случайно. Пора оплодотворять декадентскую западную культуру, готовую сдаться перед тиранами древними высокими традициями.
Мы тоже готовы, но ладно. Ну что же, дорогие друзья, 32,5 тысячи нас смотрят, 14 тысяч поставили лайки. Спасибо всем огромное. Сегодня наш эфирный день закончен. Не забывайте, что только от вас зависит, как работает наш канал. Если вы его поддерживаете, если вы подписываетесь, если вы распространяете, он продолжает жить. И канал Андрея Андреевича Пионковского. Описание к этому видео по имени Андрей Пионковский. Вы можете пройти, подписаться, смотреть видео и там тоже. До конца недели вас ждет мой монострим, очень важный. по инициативе, которую я предложу на выборах так называемых, которые собирается проводить российская власть президента. Мы предложим свою стратегию. Тут она обсуждается плотно с заинтересованными лицами. Ждите этого эфира. Это будет такое, в общем, новое слово, которое мы уже долго мучились, но произнесем. Андрей Андреевич, спасибо огромное. Ну, увидимся теперь, не знаю, до Нового года, после Нового года посмотрим, как пойдут дела.
Нет, ну просто когда у нас следующее по расписанию?
Следующий у нас следующий вторник, через неделю, как бы. Не помню, какое число это там будет.
Ну, 2 января.
2 января. Ну, поскольку пьем мы мало, вот, так что для нас это не проблема. Хорошо, договорились. А увидимся.
Обязательно. До встречи.
Всем всего доброго и пока.